Станислав Лем. «Эдем». Фантастический роман. Перевод с польского. Глава первая. В расчетах была ошибка. Вместо того, чтобы пройти над атмосферой, они врезались в нее. Корабль ввинчивался в воздух с ревом, от которого у всех лопались барабанные перепонки. Висящие в гамаках люди чувствовали, как сжались до предела амортизаторы. Носовые экраны полыхнули ярким пламенем и погасли. Подушка раскаленных газов, сдавливающая нос корабля, расплавила наружные объективы. Торможение началось слишком поздно и было недостаточно интенсивным. Рубку наполнил чад от сжженной резины. Под прессом перегрузки люди слепли и глохли. Приближался конец, но даже о нем ни один из них не мог подумать. Не хватало сил, чтобы расширить грудную клетку, глотнуть воздуха. Это делали за них все еще работающие кислородные пульсаторы, которые вталкивали в людей воздух, как в лопнувшие баллоны. Внезапно рев стих. Вспыхнули аварийные лампы, по 6 с каждой стороны. Люди зашевелились над разбитым, сплюснутым в гармошку пультом двигателя, багровел сигнал тревоги. Куски изоляции, осколки плексиглаза с шелестом елозили по полу. Рева не было. Все поглотил глухой, усиливающийся свист. «Что?» — прохрипел доктор, выплевывая резиновый мундштук. «Лежать!» — крикнул координатор, наблюдавший за последним неповрежденным экраном. Ракета перекувырнулась, как будто в нее ударил таран. Обвивающие людей нейлоновые сетки зазвенели, как струны. На мгновение все застыло, словно на поднявшихся вверх качелях. Потом на людей обрушился грохот. Мышцы, напрягшиеся в ожидании последнего удара, обмякли. Ракета, стоя на вертикальном огненном столбе, медленно опускалась вниз. Дюзы грохотали успокоительно. Это длилось несколько минут. Внезапно переборки пронзила дрожь. Вибрация становилась все сильнее, турбины должны были сорваться с опор. Люди переглянулись. Никто ничего не говорил. Они знали, что все зависит от того, выдержат ли роторы. Вдруг рубка заходила ходуном, как будто снаружи в нее с бешеной быстротой бил стальной молот. Толстая выпуклая линза последнего экрана в мгновение ока покрылась густой паутиной трещин. Его фосфорический диск погас. В падающем снизу скудном свете аварийных ламп люди видели на наклонных стенах собственные увеличенные тени. Грохот перешел в протяжный рык. Под ними что-то трещало, ломалось, рвалось с металлическим скрежетом. Корпус, сотрясаемый новыми толчками, падал. Падал ослепленный, мертвый. Люди скорчились, затаили дыхание. Абсолютная темнота. Хаос. А внезапно людей выбросило на всю длину нейлоновых тросов. К счастью, они не ударились о разбитые пульты, которые изувечили бы их, а повисли, медленно покачиваясь, как тяжелые маятники. Ракета перевернулась, словно падающая гора. На этот раз грохот был далеким и тупым. Глыбы выброшенного грунта с негромким стуком скатились по наружной обшивке. Все замерло. Внизу урчали трубопроводы. Что-то все быстрее и быстрее устрашающе булькало. Слышался шум стекающей воды, смешанный с пронзительным повторяющимся шипением, будто какая-то жидкость капала на раскаленные плиты. «Живы!» — сказал в полной темноте химик. Он не видел ничего, болтаясь в нейлоновом коконе, как в мешке, подвешенном на тросах за 4 угла. Это значило, что ракета лежит на боку. Если бы ракета стояла, гамак был бы натянут горизонтально. Что-то щелкнуло. Вспыхнул бледный бензиновый огонек старой зажигалки доктора. «Экипаж?» — спросил координатор. Один трос его гамака лопнул. Координатор медленно, беспомощно раскачивался, просунув руку в ячейку нейлоновой сетки, и безрезультатно пытался схватиться за что-нибудь выступающее из стены. «Первый», — сказал инженер. «Второй», — отозвался физик. «Третий», — голос химика. «Четвертый», — сказал кибернетик, держась за голову. «Пятый», — кончил доктор. «Все, поздравляю». Голос координатора был спокоен. «Автоматы?» Полная тишина. «Автоматы!» Молчание. Зажигалка обожгла доктору пальцы. Он погасил ее. Снова стало темно. «Я всегда говорил, что мы сделаны из лучшего материала», — сказал в темноте доктор. «У кого-нибудь есть нож?» «У меня есть. Перерезать тросы?» «Если можешь выбраться без этого, еще лучше. Я не могу». «Попробую». Послышалась какая-то возня, учащенное дыхание. Что-то стукнуло, заскрежетало стекло. «Я на полу, то есть на стене», — сообщил химик. Его голос доносился откуда-то из темноты. «Доктор, посвети-ка минутку, я вам помогу». «Только поторопись, бензин кончается». Снова вспыхнула зажигалка. Химик возился у гамака координатора. Он мог дотянуться только до его ног. Наконец ему удалось немного раскрыть боковую молнию, и координатор тяжело упал на ноги. Вдвоем работали быстрее. Немного погодя, все уже стояли на косо наклоненной, обитой полуэластичной массой стене рубки. «С чего начнем?» — спросил доктор. Он стянул края раны на лбу кибернетика и залепил ее пластырем, который достал из кармана. Он вечно таскал с собой всякие ненужные вещи. «С выяснения вопроса, удастся ли нам выйти», — ответил координатор. «Прежде всего нам нужен свет. Ну как там? Все? Доктор, посвети мне, может, на клеммах пульта есть напряжение? Хотя бы в цепи тревожной сигнализации». На этот раз зажигалка высекла только искру. Доктор стер себе кожу на пальце, пока крутил колесико, освещая обломки раздробленной панели, в которой копались, стоя на коленях, координатор и инженер. «Есть?» — спросил химик, стоявший сзади. Для него уже не хватало места. «Пока ничего. Ни у кого нет спичек?» «Нет», — невнятно пробормотал инженер, пытаясь зубами содрать изоляцию с конца провода. Вдруг маленькая голубая искра осветила сложенные лодочки руки координатора. «Есть!» — сказал он. «Теперь какую-нибудь лампочку». Кто-то нашел в тревожном сигнализаторе уцелевшую лампочку. Резкий электрический огонек осветил рубку, похожую на часть косо поднимающейся трубы тоннеля с конусными стенами. Высоко вверху, в том, что стало теперь потолком, виднелась закрытая дверь. «Больше 7 метров», — меланхолично сказал химик. «Как мы туда доберемся?» «Я когда-то видел в цирке живую колонну, 5 человек один на другом», — сообщил доктор. «Для нас это слишком трудно». «Доберемся туда по полу», — ответил координатор. Он взял у химика нож и начал делать широкие надрезы в губчатом покрытии пола. «Ступеньки?» «Да». «Почему не слышно кибернетика?» — удивился вдруг инженер. Сидя на обломках разбитого распределительного пульта, он прикладывал вольтметр к вытянутым наружу кабелям. «Он овдовел», — с усмешкой сказал доктор. «Что такое кибернетик без автоматов?» «Они у меня еще заработают», — бросил кибернетик, заглядывая в отверстие выбитых экранов. Электрический огонек постепенно желтел, становился все слабее и бледнее. «Аккумуляторы тоже», — проворчал физик. Инженер встал. «Похоже на то». Через 15 минут вглубь корабля двинулась экспедиция из 6 человек. Сначала люди выбрались в коридор, а из него в остальные помещения. В каюте доктора нашли карманный фонарик. Доктор любил таскать с собой множество лишних вещей. Фонарик забрали с собой. Разрушения обнаружились везде. Мебель, прикрепленная к полу, уцелела. Но из приборов, инструментов, вспомогательного оборудования, припасов образовалось какое-то невероятное крошево, в которое люди погружались выше колен. «Теперь попробуем выйти», — объявил координатор, когда они снова оказались в коридоре. «А скафандры?» «В шлюзе», — С ними ничего не должно случиться. Да они и не понадобятся. На Эдеме вполне сносная атмосфера. А здесь вообще кто-нибудь когда-нибудь был? Да, 10 или 11 лет назад космический зонд поискового патруля, когда пропал Альтаир со своим кораблем, помните? Но из людей никто. Нет, никто.